Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях священник Владимир Мартон, клирик Троицкого храма деревни Болтино Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорим мы в этих беседах, я напомню нашим радиослушателям, о пути священника к вере, в вере и об этом решении стать священником, о тех трудностях, с которыми священник в своем служении сталкивается. Словом, пишем такой портрет священника в интерьере его жизни, его быта, его служения. Вот об этом сегодня с вами хотелось бы поговорить. Но, знаете, начать хочу вот с чего, с такой личной истории небольшой. Недавно я участвовал в одном таком частном разговоре со своей собеседницей. Мы обсуждали нашего общего знакомого, обсуждали восторженно, очень позитивно. И она сказала про него: у него такова ёмкость личности, что ему прям вот быть священником. Вот прям жду, когда он станет священником. И я подумал, что это очень красиво сказано, сказано с заботой о человеке, с радостью о человеке, но возникает с другой стороны такая интересная логика. Вот ёмкость личности. Вот есть этот человек как некий сосуд, в котором все заполнено, кроме последних, там, не знаю, 10% у горлышка. И вот ему нужно туда долить благодать священства, этих последних 10%, тогда он станет полноценным абсолютно. И я подумал, что в этой логике для вот человека так говорящего священник — это такой единственный вариант полноценного человека. А вот все остальные, кто не священники, кто просто верующие, тем более женщины, они такие немножко недополноценные. Вот такая логика здесь рисуется. И я подумал, нет ли в этом такого достаточно часто встречающегося для православного сознания такого священникоцентризма, что вот мы так любим наших батюшек, чтобы вот лучше, чтобы все мужчины были батюшками, потому что тогда уж они будут точно хорошими. Вот тогда они точно себя найдут. И вообще, если ты верующий мужчина, не священник, то ты как-то вообще не добрал в этой жизни, как-то не достиг цели, планку-то не взял. Что вы об этом думаете?
Какой витиеватый вопрос. Я в восторге просто.
Ну, он же очень правильный, потому что действительно у нас есть какое-то желание всех более-менее таких благочестивых ребятишек сразу отправить в семинарию. Вот. И почему-то забывается, что любой христианин может быть проповедником, любой христианин может принимать участие в жизни прихода, быть миссионером, катехизатором, просто хорошим человеком, да, вот, без благодати священства. Ведь священник — это, ну, наверное, определенная функция внутри церкви, да, это человек, который возглавляет богослужение, вот, совершает какие-то вот необходимые действия в алтаре, но вся церковь принимает участие даже в литургии. Вот, поэтому мне кажется, это очень опасно брать и думать, или тем более направлять человека в священство. Это должно быть определенное его личное желание, его горение, его стремление к этому. Вот, и тогда у этого будет, мне кажется, хороший результат.
Вот, наверное, даже от этого я оттолкнусь. Сейчас еще одну вещь для наших слушателей замечу. Просто поскольку это радио, картинки у нас нет, сейчас с нами в студии сидит священник. Вот как вы думаете, как выглядит священник? К нам в студию пришел человек, во-первых, без подрясника,
очень
без облачения.
Стильно,
я спрашивал.
Это можно. Это не наказуемо, просто это опять-таки к вопросу о стереотипах несколько неожиданно. Хотя меня лично ни капли не смущает, даже радует. В толстовке, с наушниками модными, такими круглыми на шее.
И вообще очень модно.
С короткой стрижкой, да. Относительно короткой, с недлинной такой хорошо ухоженной бородой из барбершопа. Ну вот я так, может быть, сейчас излишне детально рисую, но что просто поняли наши слушатели, что вот такой неблагообразно седовласый такой вот бородатый, как, помните, Шукшина был, поп с волосьями у нас в студии. Это какой-то образ современного молодого человека, и мы с вами почти ровесники, и при этом вы стали священником. Это для меня очень рифмуется с тем, о чем я спрашивал в самом начале. То есть вас никто, видимо, не подталкивал. Вы, будучи совершенно таким вот современно социализированным молодым человеком, для себя этот путь выбрали.
Вы не стали катехизатором, миссионером, о котором вы сейчас говорили, и просто хорошим прихожанином. Вы стали священнослужителем.
Что это за выбор?
Я просто с детства этого хотел.
Прямо с детства?
Ну, прям с детства. Мне было лет 8, когда я попал в Троице-Сергиевую лавру. Меня все это поразило. И я захотел там остаться. Вот. Просто мне не благословили.
Остаться
сказали.
Монахом?
Да.
А сколько вам лет было?
8.
То есть в 8 лет вы захотели остаться в лавре монахом?
Да.
Потрясающе.
Вот. А что вас так поразило? Хотя это, конечно, детские воспоминания, но как вы сейчас к ним возвращаетесь?
Это другой мир. То есть вот было нечто одно, то есть это 95-96 год, вот, было что-то одно. И потом я попал в лавру, практически там я был, прожил практически этот год. То есть я приходил туда утром, уходил оттуда вечером. И постоянно общаюсь с этими людьми, постоянно бываю на богослужениях, на братских молитвах, еще где-то в трапезной помогая, на послушаниях. Мне это очень нравилось.
Я
там действительно такой совершенно...
Владимир, а как же школа?
Я не учился. Вот. Один год я не учился. Вот. Получилось.
То есть вы год ходили в монастырь и не учились в школе?
Да.
Это уже само по себе
удивительно. А сколько вам тогда лет было? Какой-то класс был?
Это был третий класс. Мы просто...
Ничего себе.
Приехали так экстренно с Украины. Вот. И... Получилось, что я там не доучился, вот этот вот третий класс, а здесь еще не поступил. И мы пропустили какое-то время, и потом я уже с новым набором пошел уже в русскую школу изучать русский язык. Это было тоже интересно. Вот. А все это время я был в лавре. Это действительно это другой мир. Мне захотелось там остаться. Тогда два духовника самых почитаемых было. Это отец Наум и отец Кирилл. Вот. К отцу Науму я пришел.
Отец Кирилл Павлов и
да,
отец
Павлов.
Наум Белобородов, по-моему.
Наверное, я не помню его фамилию.
Почили они оба недавно.
Да. Вот. Отец Наум, он прям сразу говорит, да, хорошо, давай.
Да.
Угу. Да, он как-то благословлял всех монашеством. Говорит, давай сейчас все устроим, будет тебе...
Отец Наум так сказал?
Да, рисофор, ну или еще что-нибудь, да, попослушаешься, а потом будет, станешь совершеннолетним и уже тогда в мантию. Вот, я засомневался, вышел из его кельи, там, где проходная была, он там принимал. Вот, буквально я вышел и встретил кого-то из монахов. Вот, он говорит, там отец Кирилл принимает. И я к отцу Кириллу тут же зашел, вот, тоже описал ситуацию, свои переживания. Он говорит, монахом стать всегда успеешь. Говорит, не торопись, иди учись, иди женись, все у тебя будет хорошо, давай действуй, а монастырь от тебя никуда не убежит. Если Господу надо, то ты к этому придешь. Пока не надо, вот, сгоряча ничего делать. Вот. И поэтому я продолжил и учиться, и жить нормальной, естественной человеческой жизнью. Вот. Но примерно с этого возраста я точно знал, что я хочу в семинарию. Вот. Я хочу стать священником.
Но учились вы в Московской?
Нет, в Коломенской.
В Коломенской семинарии?
Да. Вот. Православную гимназию заканчивал в Сергиевом Посаде на Скобянке, а потом поступил в семинарию после 11 класса.
Ожидания и реальность от священства совпали?
И да, и нет.
А в чем не совпали? В чем совпали?
Нам-то, конечно, сразу интересно, в чем не совпали.
Ну, я поступал, не представляя себе масштабов церкви, не представляя себе, что там внутри этой церкви. А вот у нас же такая игра престолов. Все вот кто-то с кем-то как-то, зачем-то, почему-то. Кто-то дружит против кого-то, какие-то благочиния есть. Я вообще не знал, что столько благочиний. Вот, я спокойно жил себе в Сергиевом Посаде, поступил. Думал, что я тоже буду служить в Сергиевом
Посаде.
Для
вас границы церкви совпадали с границей лавры.
Да, да. Вот. И это было прекрасно. А потом, конечно же, уже попав в семинарию, вот эти границы расширились, узнал, что там вокруг. Вот. Потом уже, когда стал священником, тоже были свои какие-то особенности. Вот эта вот реальность, я не знаю, можно ли это обсуждать, нельзя ли обсуждать. Вот у нас же есть церковь как система, да, и есть церковь как богочеловеческий организм. Вот. И оно не всегда совпадает. Вот. Функционирование людей вот, в определенных масштабах. Это, конечно, было больно и обидно, но включаешься, понимаешь, что так надо. Нужно слушаться.
Ну вот у Сергея Фуделя есть потрясающий образ о темном двойнике церкви,
да.
О том всем человеческом, страстном, что в ней есть, о той ширме, с которой человек сталкивается, думая, что это и есть церковь, а это ее двойник. темный двойник. И до подлинно святой церкви еще нужно пробраться, пробиться, ну, или как минимум не то, что пробраться, пробиться, она, в принципе, открыта всем в своих таинствах, в своих святых, но, скажем так, нужно не испугаться в какой-то момент темного двойника, чтобы он не отпугнул от настоящей церкви, а без него не бывает, без, как бы, без тени не бывает. А вот как вы пробивались, как вы не испугались, что для вас в церкви самое главное?
Христос. Я смотрел на Христа, вот, я надеялся на Него, молился, вот, и потихонечку что-то отодвигалось. У владыки Антония Сурожского была же мысль, что священник в наставлениях говорил, что вы не должны загораживать собой Бога, по-моему, так. Могу ошибаться, вот. И я старался просто вот в каждой такой ситуации разглядеть за всем этим Бога и понять, что я все-таки пришел служить в Его церкви. Вот, и церковь — это нечто болезненное. Тут страдают, лечатся, проходят какие-то испытания. И дальше, если я не остановлюсь, то Господь поможет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Владимир Мартин, клирик Троицкого храма деревни Болтино, Московской области, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот вы упомянули владыку Антония Сурожского, или как правильно вы ставите ударение, Сурожского, потому что город Сурож, по имени которого епархия названа, и титул дан был митрополиту, хотя как-то в народном сознании уже закрепилось неправильное ударение, и я знаю, что люди, вот, духовные чада, владыки, они так смиренно это принимают и уже даже не поправляют иногда. Но дело не в этом. Вот у него и вправду есть такая мысль, он отталкивается от этих слов евангельских, вообще библейских, «подготовьте пути Господу», и говорит, что вот священник — это тот, кто должен с человеком до какой-то важной двери дойти, двери ко Христу, а потом в стороночку отступить и оставить человека один на один со Христом. Это красиво сказано и понятно о чем. Но вот я не священник, не знаю, как это на практике должно выглядеть для священника. Вот где эта грань, которую не переступать, как вы ее чувствуете?
Мне кажется, это зависит от тех искушений человеческих, и конкретно каждого священника, потому что мы общаемся с людьми, мы работаем с людьми, мы помогаем им как-то выйти из их кризисных ситуаций, что-то подсказать, подсунуть книжечку. Вот. И тут у каждого свои искушения. Конечно, кто-то хочет, чтобы батюшка наставлял до конца жизни в каждом вопросе, кто-то хочет создать какой-нибудь благотворительный фонд или еще что-то, и начинают туда деньги вкладывать, и отдает полностью ключи от этого фонда батюшке, и тоже у него искушение. Вот. Какое-то личное общение, тоже искушение для священника. И все это те самые ситуации, когда ты стоишь рядом с этой дверью, и ты на самом деле должен помочь вот только чуть-чуть человеку, и дальше сказать: все, иди, вот, да. Дальше тебе в эту дверь. Как у тебя там жизнь сложится, действуй. Если что, я рядом, я священник, я буду дальше служить в этом храме или в другом храме. Вот, ты сможешь меня найти, прийти, посоветоваться. Сейчас еще есть соцсети. Не завязывать на себя людей, мне кажется, вот это самое главное, что должно быть. Хотя люди очень к этому стремятся. Люди сами стремятся к тому, чтобы поставить тебя между собой и Христом и сделать вот этим транзистором.
То, с чего мы начали как раз такой, священникоцентризм немножко.
Да, 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 конечно. Но нас же разделяет иконостасная перегородка. Мы же считаем, что священник стоит у престола. Я не стою, я где-то там. Я могу поговорить, отвлечься, еще что-то. А если я отвлекусь, это безусловный грех, да, тоже об этом думаем. На самом деле мы все у престола. На самом деле вот этот иконостас защищает нас просто, ну, чисто исторически настраивает, но он не разделяет храм. Вот. Мы все внутри этой церкви, мы все молимся о том, чтобы эти дары превратились в тело и кровь Спасителя.
Исторически вообще алтарная преграда низкая была. То есть все видно было, что в алтаре происходит. И сейчас, я знаю, я вот хожу в храм, в котором как раз такая низкая алтарная преграда. То есть ты видишь все, что в алтаре происходит, потому что она примерно по пояс. Это вот алтарная перегородка. И поэтому, когда попадаю в храм уже такой более традиционный, с именно алтарной стеной от пола до потолка, думаешь, почему... Что-то не то, что-то закрыли как-то Я не могу смотреть туда. Но знаете, в этой связи наш один гость сказал тоже такую вещь, как раз в разговоре о священстве, что прихожане думают, что вот службу совершает священник, молится он, а мы просто присутствуем. А священник говорит, а я очень хорошо чувствую, когда они не молятся. Когда ты не чувствуешь этой поддержки за спиной, когда молится не весь храм, ну, грубо говоря, когда я молюсь один, а как будто бы тебя никто оттуда не поддерживает молитвой, это не проговаривается, но это очень чувствуется. Потому что в идеале, конечно, все вместе церковь составляют, и все вместе должны молиться, чтобы ради этого все и приходят на службу. Вот вы что-то такое, да, вы чувствуете?
Ну, мне, наверное, повезло. Я очень долго молился в храме, где было 2-3 человека, вот, и они пели. Или пономарили. Вот, да. То есть сейчас в Болтино...
Настоящая экклесия, собрание такое церковное.
Да. Вот, и поэтому я молюсь. Я совершаю то, что нужно. Да, я молюсь. Как люди будут молиться, это от них зависит. Вот, я не буду их тащить куда-то. Вот, я буду просто продолжать делать свое дело. Мне кажется, этого достаточно. Если я буду молиться, может быть, у них тоже возникнет желание. Может быть, они позавидуют и захотят узнать, как это так, что это получается. Вот, я тоже так хочу. И тогда из этого что-то получится. Потому что если я буду ждать от них поддержки, как-то вразумлять их, говорить какие-то даже проповеди на эту тему, мне кажется, ничего не получится.
Ну, тот наш гость тоже говорил не про то, что он ждет или вразумляет, или как бы ожидает поддержки, без которой не станет сам совершать службу. Речь скорее о том, что это такое назидание было скорее нам, мирянам, которым кажется, что мы на службе присутствуем, но наше присутствие, оно как-то не обязательно вторично по отношению к священнику. На самом деле священник, оказывается, очень чувствует, молятся с ним вместе миряне или нет. Вот это для меня стало очень таким интересным моментом.
Если он обращает на это внимание, опять-таки, да, потому что я могу молиться, 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 вот святая святым, мы причащаемся, я дроблю частички, и в это время я слышу там шум, гам, какие-то смех, еще
дети.
Что-то, да. Вот, дети, да. Я понимаю, что им тяжело ждать. Вот в этот момент я, может быть, и пойму, что сейчас они не молятся, да, они ждут. Вот. Если не читают жития святых, ничего не поют, никак их, так сказать, ум не занимают, соответственно, они отвлекаются. Но в процессе литургии она же очень динамична, там сложно отвлечься. Если вечернее богослужение, то да, там, я уверен, и священники отвлекаются, вот. А если литургию брать, то такого ощущения, мне кажется, и не возникнет. Ты очень занят, тебе постоянно что-то нужно делать, особенно вот мы служим без диакона, вот. Тебе же постоянно нужно что-то делать, говорить ектенью, переносить дары, кадить и так далее. Вот. Но это ощущается.
Знаете, о чем подумал сейчас? Вот, наверное, когда я говорил о том, насколько молятся прихожане во время службы, насколько это чувствует священник, я скорее для себя вот раздел провожу несколько иначе. Не то, что вот кто-то там говорит, шепчется, не знаю, за детьми следит или участвует в службе, а скорее внутри этого вроде участия в службе есть моменты включения и невключения, то есть вот внимательности и невнимательности, о которой вы говорите. У того же владыки Антония, помните, есть знаменитая такая история, когда к нему подошли прихожане, сказали, вот попросите этих детей там, или родителей этих детей замолчать, они мешают нам молиться. На что владыка ответил, когда вы будете молиться, они перестанут вам мешать. Когда вы начнете молиться, они сразу перестанут вам мешать, вы это увидите. Вот есть какая-то подлинно глубокая включенность в службу, а есть просто следование за словами, креститься в нужное время, там, поклониться в нужное время. И вот мне кажется, это разные вещи, нет? По крайней мере, как-то эта разница ощущается внутренне. Может быть, и священником она ощущается.
Я думаю, что разница, конечно, есть. И я полностью согласен с мыслью, что как только человек начинает молиться, его перестает отвлекать там...
Что бы то ни было.
Что бы то ни было. Вот. Проблема, наверное, ну и в самом богослужении. Немного из нас знают и воспринимают церковно-славянский язык на слух.
Это да.
Вот. Опять-таки певчие могут не совсем четко петь. Ну, тяжело порою настроиться. Вот. Есть какие-то повторяемые моменты. Я не помню, как звали. Архимандрит Лэш, фамилия, переводчик. Он говорил, что многие христиане стоят на службе, вот, и воспринимают богослужение как музыку, как концерт, как что-то вот такое параллельно идущее, и у них есть какая-то эмоция, но они не вникают в смысл. Вот, достаточно сложно молиться, когда ты не вникаешь в смысл того, что сейчас происходит, какие сейчас слова, что следует одно за другим. Вот, ведь даже взять вход с Евангелием или кадилом, да, все обращают внимание на слова «премудрость прости». Вот, а не на то, что следует дальше. Вот, это ведь тоже проблема восприятия и молитвы в том числе.
А есть ли для вас какая-то трудность, проблема, то, что вы священник молодой, в общении с прихожанами, в общении со старшими священниками? Ведь вы же даже по официальным, скажем так, реестровым возрастным категориям государства попадаете в категорию «молодежь» до 35 лет. Вот я тоже к этой категории, кстати, принадлежу. Так что мы с вами вообще еще ого-го.
Да.
А Кир, я вообще молчу. Просто юная.
Есть такое. Ну да, конечно. Молодой, не понимаешь, слышу и согласен.
От кого? От прихожан или от старших священников?
И от священников, и иногда от прихожан. Конечно, мой первый настоятель, отец Артемий Гранкин, мне... говорил, что вот пройдет 10 лет, и ты поймешь, то, о чем я говорю. Сейчас я согласен, прошло 10 лет, и я понимаю, о чем он говорил.
А, например.
Вот. Но это было там личное. А. Вот, извините.
Отец вот. Владимир, ну все равно, вот у меня когнитивный диссонанс, и я его очень люблю. Когда вот если бы я вас встретила на улице, я бы, наверное, подумала: ну, это какой-то молодой человек там из сферы IT, айтишник, например, или программист, или какой-то там, я не знаю, человек, который занимается
программистов не видела.
Очки нужны еще.
Да, и я очень люблю, на самом деле, когда так, когда нет такого конкретного образа, что написано «я православный священник». Хотя нет, конечно, безусловно, что...
Уважайте меня за мой сан.
Да, да. Да, вот именно вот это, вот это.
Говорите мне вы.
Никогда это органично, когда это, да, немножко подчеркнуто. Я очень люблю, когда человек такой, какой он есть. Костя сказал об этом в начале программы. Ну, отец Владимир, ну, неужели у вас не было желания никогда заняться какой-то светской профессией? Вот вы 8 лет попали в лавру, захотели стать монахом, монахом не получилось, хорошо, закончили школу, пошли в Коломенскую духовную семинарию, потом сразу все, священнослужитель, все. Ну, то есть это со стороны все понятно, что это начало, только начало вашего пути. И неужели не возникало мысли попробовать какую-то профессию освоить сначала, а потом уже в семинарию?
Нет, в таком варианте мне не хотелось. Вот на втором курсе семинария я хотел уйти, вот, я хотел пойти на психфак, вот, стать психологом, ну, или что-то около медицины. Вот, меня остановил мой папа, сказал: поучись, пожалуйста, я тебя прошу. Вот, я долго с ним спорил.
То есть уйти вы хотели из семинарии?
Да.
Почему?
Ну, я же говорю, вот было разочарование, что вот, ну, что это такое?
Оказывается, в церкви люди, да. Тоже люди.
Да,
когда
да.
Когда вы поняли, что церковь, она больше и сложнее, чем Троица Сергиева Лавра.
Конечно, да, что здесь все так несовершенно. Вот, и я хотел уйти, папа удержал, сказал: пожалуйста, доучись ради меня. Я согласился. И потом пошло самое интересное. То есть вот на первом курсе попадают ребята, вот, ну, вообще ничего не зная в основном. А если они дожили до второго курса, то они уже в теме всех событий. Они знают, как жить в семинарии, как там выживать, что делать. Вот. То есть на втором курсе это вот совершенно включившиеся люди. А с третьего курса семинария началось самое интересное. То есть там были потрясающие лекторы, очень интересные беседы, дополнительные какие-то занятия. Богословский кружок у нас был. То есть дальше стало интересно учиться, интересно общаться с людьми, и мне захотелось учиться дальше. А потом я женился. Вот, моя супруга меня спасла. Вот, она вдохновила меня. Вот, на то, что можно дальше. Вот, именно такими, какие мы есть, оставаться и дальше жить и служить внутри церкви.
А супруга из церковной семьи?
Ну, можно сказать, что да. Да, она закончила Свято-Дмитровское училище сестер милосердия. Вот, ходила в храм с детства. Вот, у нее духовник, отец Владимир Агриков. То есть, да, да, мама поет на клиросе.
Священник Владимир Мартин, клирик Троицкого храма деревни Болтино Московской области, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» в студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».